Ну, у нас сегодня есть 2 часа на то, чтобы заниматься диаграммами. То есть 1 час с понедельника у нас сюда переехал. И я так понял, что вопрос о том, что делать для связи между предложениями, он всем интересен. Да? Поэтому если ваш текст проповеди состоит, текст, на который вы проповедуете, состоит из многих предложений, то такой синтаксический анализ с помощью диаграммы вы будете делать для каждого предложения, а связь между предложениями уже вы будете рассматривать при анализе контекста. То есть если вы построили эти диаграммы, это еще не значит, что вы уже знаете, что надо проповедовать. То есть это только один из элементов анализа. Потом, после этого, нужно будет еще проводить толкование, и после этого только можно переходить к проповеди. То есть такой волшебный способ, построил диаграмму и сразу получилась проповедь, он не работает. То есть это просто один из способов лучше разобраться в том, что написано в тексте. Есть несколько таких способов. Способ задавания вопросов, то есть когда нужно задавать много вопросов и находить ответы на них, что написано в тексте об этих вопросах, очень полезно для наблюдения. Способ есть еще задавать вопрос к целому предложению, то есть сформулировать такой вопрос, на который предложение будет давать ответ. Это помогает увидеть ход мысли автора. И еще один способ – это вот эта синтаксическая диаграмма. Она позволяет нам увидеть, как автор связал слова внутри предложения. Как автор связал предложения между собой, на такой диаграмме мы не можем показать. Ну, в некоторых случаях, когда бывают союзы, союз «ибо» в начале предложения часто позволяет такую связь сделать. Или, может быть, местоимение, которое в одном предложении используется, но отсылает нас к другому предложению. Такое можно показать на диаграмме какими-то стрелками, дополнительными пояснениями своими. Но это уже дополнительная информация. То есть это уже не строго синтаксический анализ. Это уже более общий анализ по контексту. Поэтому самый трудный, наверное, элемент в составлении проповеди – это переход от экзегетики к гомилетике. То есть когда вы уже знаете, что написано, а вам нужно узнать, что сказать. Вот этот процесс труднее всего поддается объяснению. Здесь нужно больше опыта, больше таланта. Но главное, чтобы вы в проповеди объяснили, что написано в тексте, так, чтобы люди понимали, как это применить. Вот конкретный рецепт, что нужно сделать, чтобы это получилось, дать очень трудно. То есть вы должны, во-первых, узнать текст сам, то есть это наблюдение. Во-вторых, должны понимать, что в тексте написано. Его смысл, это толкование. А в-третьих, вы должны уметь объяснить то, что там написано, и дать применение. Это уже будет гомилетика или экспозиция. То, что мы сейчас изучаем, это один из элементов наблюдения. То есть узнать более точно, разобраться, что написано в тексте. Это в некоторых текстах будет сильно помогать, в некоторых не очень сильно. Вот такой способ анализа. Если текст повествовательный, если там просто описываются события, то синтаксическая диаграмма даст мало полезной информации. Тоже что-то даст, но не так сильно, как в текстах учительных, когда даются наставления, когда просто предложениями автор высказывает какие-то истины. И особенно это будет полезно, если предложения длинные. Если предложения короткие, то больше внимания нужно на анализ контекста уделять. Ну, в посланиях часто бывают длинные предложения, поэтому часто такой анализ приносит много пользы. Давайте, если с этим вопросом немножко разобрались, то к тому заданию, которое вчера вечером у вас было, по 2 Тимофею. Получилось у вас что-нибудь сделать? Вы делали в основном на листочках, да? То есть компьютеры есть мало у кого при себе. Ну, давайте мы посмотрим вместе с вами, сейчас попробуем построить эту же диаграмму. И сравним, что получается. Так, вот я выписал текст из 2 Тимофею 4.1.8. Так, вам видно его? Чуть-чуть крупнее сейчас сделаю. Давайте вместе с вами теперь построим эту диаграмму. Что мы сначала делаем? Что вы запомнили? Что нужно сначала сделать? Да, сначала нужно прочитать и разделить на предложения. Давайте сейчас прочитаем. «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие Его. Проповедуй Слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». Вот у нас текст, тут есть несколько предложений, 5 предложений. Давайте теперь думать, что нужно сделать дальше. То есть нужно построить диаграмму для каждого предложения. Что будем делать, чтобы это получилось? Да, подлежащее сказуемое. И тоже полезно сначала там, где стоят запятые или другие знаки препинания, то есть явно у нас будет переход на новую строку. Поэтому очень быстрый такой способ. Везде, где есть запятые или двоеточие, везде нужно сделать новую строку. А потом уже будем смотреть, куда их нужно будет сдвинуть на этой строке. Теперь подлежащее и сказуемое. Вот здесь мы еще видим, в начале стоит слово «итак». Что это слово значит? Что оно нам подсказывает? Да, это значит, что в этом предложении есть вывод какой-то из предыдущих слов, из предыдущего предложения или абзаца, или, может быть, целой главы. Поэтому слово «итак» мы оставляем на отдельной строке, оно показывает нам связь с предыдущим контекстом. Потом подлежащее и сказуемое, и прямое дополнение. Обычно на этой же строке мы оставляем. Где здесь у нас? Да, «заклинаю тебя». Подлежащее здесь не указано, имеется в виду «я заклинаю». «Тебя» — это прямое дополнение. И остальные слова уже будут с разными другими членами предложения. Значит, основная строчка у нас начинается от левого поля без отступа. Вот это «заклинаю тебя». Остальные мы должны сдвинуть так, чтобы они оказались под главным словом или над главным словом, если они стоят раньше него. К чему у нас будет относиться вот это «перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом»? Да, заклинаю. То есть заклинаю где или заклинаю перед кем? Перед Богом и Господом. Здесь мы видим у нас к слову «перед» есть 2 зависимых слова «Богом» и «Господом». Значит, они у нас однородные, поэтому мы сделаем квадратную скобку, чтобы было видно, что они стоят вместе перед Богом и Господом. Так, значит, вот у нас квадратная скобка. Что дальше у нас? Заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом. Который? Куда относится который? Да. Тут, конечно, вопрос для толкования остается. Богом и Господом. То есть на этапе наблюдения мы можем только этот факт отметить, но объяснить его мы пока еще объяснять не будем. Богом и Господом. Это 2 слова описывают разные личности или одну и ту же личность? То есть это вопрос уже не для этого анализа. То есть имеется ли в виду это Бог Отец и Бог Сын, или имеется в виду, что это Иисус Христос, Бог и Господь? То есть такие вопросы можно тоже на этапе наблюдения, это очень полезно их замечать, записывать и потом для толкования их оставлять. То есть мы можем порассуждать потом из контекста или порассуждать из других случаев, где используется такая конструкция. Может быть, посмотреть какие-то комментарии или учебники грамматики, чтобы более точно узнать, как толковать эту фразу. Вот, значит, который у нас относится грамматически, он ближе всего относится к предыдущей фразе. То есть к фразе «Господом нашим Иисусом Христом, который». Да, здесь мы видим, что слово «нашим» оно зависимое, то есть оно не наравне со словом «Господом Иисусом Христом». Но на блочной диаграмме не обязательно каждое слово отдельно выписывать. Если эта фраза, она стоит целиком, и у нее нет параллельных фраз, которые с ней хорошо рядом анализировать, то лучше оставлять ее подряд. То есть для того, чтобы каждое отдельное слово изобразить на диаграмме в связи с другими словами, нужна тогда линейная диаграмма, но ее построение более сложное. Мы сейчас блочными диаграммами занимаемся. Поэтому здесь можно оставить на одной строчке «Господом нашим Иисусом Христом». Дальше у нас придаточное предложение. «Который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствия Его». Давайте разберем, что здесь подлежащее, что сказуемое. Да, «который» — это подлежащее, а «будет судить» — это сказуемое. Из живых и мертвых у нас прямое дополнение. Видно, что они однородные. Поэтому, чтобы было это заметно на диаграмме, поставим опять с квадратной скобкой. Судить живых и мертвых. И у нас остается в явлении Его и Царствия Его. Куда это относится? Да, будет судить. То есть будет судить в явлении Его и Царствия Его. И чтобы было заметно, нарисуем прямую линию. Интересно, что переводы этого стиха отличаются в этой фразе. Если вы посмотрите другие переводы, то вы заметите, что есть различия. Например, перевод Кассиана говорит, который будет судить живых и мертвых и явлением Его, и царством Его. То есть на этапе наблюдения тоже хорошо заглянуть в несколько разных переводов, чтобы заметить, где есть какие-то сложности, где эти переводы не совпадают. И такие моменты тоже отметить для дальнейшего анализа, чтобы разобраться, почему один переводчик так перевел, а другой по-другому. То есть в одном случае переведено как указание на время в явление, в другом случае указание на какой-то инструмент, то есть чем, как творительный падеж переведено, явлением. То есть это можно отметить пока на дальнейший анализ, но мы делаем наблюдение по тексту синодального перевода, строим диаграмму, как у нас написано здесь. По этому переводу получается указание на время, в явление. И да, видим, что здесь есть параллельная конструкция явления Его и Царствия Его. Да, вопросы хорошо. Ну, в этом случае на самом деле особенность русского языка такая, что два слова «будет судить», они представляют собой одну форму глагола в будущем времени. То есть в этой ситуации никакой разницы нет, к «будет» или к «судить». Просто эти два слова, они грамматически образуют одну глагольную форму. Есть ли другие сложные сказуемые, у которых несколько глаголов? Например, если бы здесь было не «будет судить», а «может судить» или «должен судить», тогда уже к отдельным словам могут быть отдельные зависимые. То есть тогда от одного глагола могут быть зависимые слова и от другого глагола зависимые. И тогда нужно уже разбираться, куда их отнести. Ну, на другом примере какой-нибудь фразы, где есть сложное сказуемое. Если у нас будет сказуемое «он хотел проповедовать». То есть мы видим два глагола «хотел» и «проповедовать» образуют сказуемое. Если там будут зависимые слова «он очень хотел хорошо проповедовать», мы понимаем, что слово «очень» относится к слову «хотел», а «хорошо» относится к слову «проповедовать». То есть просто по смыслу мы должны подумать и посмотреть, какие слова к каким относятся. Так, с этой частью предложения мы, кажется, разобрались. Теперь у нас второй стих начинается. «Проповедуй слово». Куда он относится у нас? Какое будет для него главное? Да, «заклинаю». То есть здесь у нас идет содержание вот этого «заклинаю». Чтобы было это заметно, мы проведем линию от слова «заклинаю» до «проповедуй». Так, если вам больше нравится со стрелками, то здесь нужно стрелку вверх ставить. Давайте даже сделаем, чтобы было единообразно. Стрелка вверх, и здесь тоже стрелка вверх. Так, значит, «проповедуй слово». Что у нас потом начинается? «Проповедуй» — это у нас повеление, это глагол. И что мы видим с этим «проповедуй слово»? Видим, дальше идет параллельные к нему глаголы. «Настой» — во время, не во время, обличай, запрещай, увещевай. То есть все это однородные сказуемые. Проповедуй, настой, обличай, запрещай, увещевай. И у некоторых из них есть зависимые слова. Давайте мы сейчас с ними разберемся. Проповедуй слово. Это прямое дополнение. Оставим как есть на одной строчке. Настой. Само слово необычное в русском языке, редко используется, наверное, кроме этого случая ни разу, оно не используется в нашей речи. Поэтому здесь сразу можно написать вопрос для толкования, то есть что значит «настой». Но пока мы где-то не можем сделать на нашем этапе наблюдения, мы можем только сказать, что это то, чем занимаются проповедники или те, которые выполняют повеление проповедовать и обличать. То есть вот там же говорится и «настой». Потом у нас есть пояснение «во время» и «не во время». Относятся к «настой». Они параллельные. Значит, «настой» — «во время», «не во время». Так, и мы тоже можем сделать параллельные к вот этим всем повелениям, чтобы было заметно, что они однородные. Так, что у нас потом идет? Настой — во время, не во время. Обличай, запрещай, увещевай. Эти были без пояснений. Вот тут со всяким долготерпением и назиданием. То есть оно относится под увещевай. И здесь тоже можно подумать, слово «всяким» относится к чему? Долготерпением или долготерпением и назиданием всяким? Возможно, оба они поясняются словом «всяким». Но изобразить на такой диаграмме это не очень легко. Но можно попробовать как-то обхитрить наш порядок слов и сделать что-то наподобие вот такого. Долготерпением и назиданием. Тут надо провести какую-нибудь наклонную линию. Чтобы она показывала, что после «со» мы должны читать долготерпением и назиданием. То есть мы понимаем, что с долготерпением и назиданием эти мы соединим квадратной скобкой. А слово «всяким» мы можем отнести вот к этой целой скобке вниз. То есть при некоторой фантазии можно научиться так расставлять всякие линии, скобки и стрелки, чтобы было понятно, какое слово к чему относится. Здесь понятно, увещевай с чем? С долготерпением и назиданием. Долготерпением и назиданием каким? Всяким. То есть мы таким способом смогли нарисовать, что всяким относится к двум этим словам. Так вот, у нас диаграмма одного предложения. Можно попробовать ее посмотреть целиком. Это приходится делать мелко. Вот оно. Такая диаграмма. Видно, что у нас есть две основные части в этом предложении. Первое это относится к объяснению слова «заклинаю», а вторая часть здесь относится к самому повелению или к содержанию этого заклинания, заклятия. То есть может быть… что? Заклинаю тебя о чем? Или заклинаю тебя, что делать? То есть это здесь прямая речь получается. Как бы заклинаю тебя, двоеточие, и потом содержание вот этого. Того, в чем или о чем он заклинает его. Так, с этим предложением разобрались, да? Когда вы дома делали, у вас что-то похожее было? То есть, чтобы получалось что-то похожее, нужно думать, нужно вспоминать грамматические правила, какие слова главные, какие второстепенные, как что от чего зависит, и тогда у вас тоже будет получаться. Давайте попробуем теперь следующее предложение сделать. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут». Давайте сразу запятые перенесем. «Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Здесь мы опять видим слово «ибо» показывает связь с предыдущим контекстом. То есть у нас предыдущий контекст – это предложение «заклинаю тебя». И здесь мы можем сделать пояснение «заклинаю тебя». Слово «ибо» показывает, что здесь причина для предыдущего повеления. Можно тоже думать, причина для повеления «заклинаю», глагола «заклинаю», или причина для вот этих повелений «проповедуй, настой, обличай». Или, может быть, даже причина для того, почему нужно долготерпение и назидание. То есть вот такая связь, она не очень четкая, нужно потом более внимательно анализировать, думать, причина для чего здесь описана. То есть причина чего-то, что было перед этим. Но, может быть, самого последнего пояснения, или, может быть, всего предложения, или какой-то части предложения. Но это показываем на отдельной строчке связь с предыдущим контекстом, ибо. А дальше ищем главные члены предложения, подлежащие и сказуемые. Будет время, то есть они здесь сразу стоят. Подлежащее время, сказуемое будет. И остальные фразы зависят от них. От чего зависит вот это? Когда здравого учения принимать не будут? Что оно объясняет? К слову «будет» или к слову «время» относится? Да, время. Время какое? То есть здесь вопрос такой. То есть не вопрос, когда будет это время, а наоборот, здесь вопрос, какое время будет. Будет время, когда здравого учения принимать не будут. Здесь более мелкое деление, наверное, уже неудобно делать. Потому что это прямое дополнение здравого учения. Сказуемое принимать не будут. Если очень хочется, можно попробовать перенести здравое учение на одну строчку, принимать не будет на другую, но кажется, в этом случае мало пояснений будет из этого. Лучше оставить как есть. Но к чему это относится? Здесь видим, есть одно сказуемое или одно предложение «принимать не будут» и другое «но будут». То есть оно относится вот сюда, когда, и описано несколько описаний, когда. Когда не будут, потом «но будут». Из-за такой параллельной конструкции, наверное, все-таки лучше вот эти сказуемые поставить рядом на одной линии, чтобы было заметно. Тогда здравое учение у нас отойдет как зависимое, когда принимать не будут, но, если мы тоже сделаем, будут. Так получится нагляднее. Будут избирать. Сейчас поставим однородную, когда принимать не будут, но будут. И от здравого учения стрелку вниз, принимать не будут, по своим прихотям тоже стрелку вниз. Будут избирать. Избирать как? По своим прихотям. Избирать себе учителей – это прямое и косвенное дополнение. Будут избирать кому? Себе, кого учителей. Лучше их оставить на одной строчке, потому что это более естественное такое представление. Будут избирать себе учителей. И дальше у нас идет объяснение, которое льстили бы слуху, куда оно относится. Да, учителей каких, которые льстили бы слуху. Потом у нас еще идет «и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Куда это относится? Оно относится опять «когда». Когда принимать не будут, но будут избирать и от истины отвратят. То есть это продолжается перечисление «да». И, значит, у нас от истины отвратят слух. Здесь опять также видим сначала пояснение, потом глагол от истины отвратят слух и обратятся к басням. И вот они все между собой параллельны. Можно перенести. То есть тут, хотя параллельных пояснений нет, но чтобы было видно, что это объяснение к слову «обратятся». То есть вот эта структура этого предложения. Да, на этой диаграмме из-за того, что порядок слов мы не меняем, поэтому не всегда удобно сохранять все на одной строчке. Если главные слова стоят после зависимых, то неудобно их держать на одной строчке. Хочется, чтобы главные слова были в начале строчки, а зависимые тогда лучше перенести на верхние строчки, чтобы было заметно, что здесь параллельные сказуемые, однородные. Принимать не будут, будут избирать, отвратят, обратятся. С этим предложением мы тоже разобрались, да? Успеваете? Или слишком быстро для вас? Давайте тогда следующее предложение, оно покороче. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Здесь мы видим, в начале стоит «но». Оно стоит в начале предложения, поэтому тоже показывает нам связь с предыдущим контекстом. Но это противопоставление или контраст по сравнению с чем-то. И здесь довольно легко понятно, что с тем, как описано вот это время, когда будет происходить вот это, как люди будут поступать в это время, и противопоставление «но ты поступай по-другому». И здесь описано вот это другое поведение. Он, здесь он не подчинен подлежащему сказуемому. Союзы, они не являются сами членами предложения. Они соединяют предложение между собой или соединяют части предложения. Поэтому мы здесь его оставляем. Если вы будете уже делать анализ контекста, вы можете потом как-то показать связь стрелками или пояснениями, но к чему относится. То есть показать контраст «но» в нижняя часть и «но» в верхней его части. Оно между ними соединяет эти две части. То есть, ну да, я бы так оставил. Я бы использовал какие-то другие обозначения, чтобы выделять такие союзы. Например, выделять их прямоугольником или кружком, обводить, чтобы они были заметны. То есть, если вот тут у нас стоит «ибо», можно взять его и, может быть, просто цветом выделить, чтобы было понятно, что он какое-то особенное слово. Ибо. Если вы просто делаете на листочке, ну, вам легче, может быть, будет обвести его или подчеркнуть. Но ты будь бдителен во всем. А что здесь у нас? Где главные члены предложения? Угу. Ты будь бдителен. Ну, во всем можно оставить на этой же строчке, можно перенести вниз. Тут оно отдельно стоит. А дальше мы видим запятые, то есть каждая запятая – это что-то новое. Переносим каждый раз на новую строчку. И мы видим, что здесь. Ты будь бдителен. И дальше параллельные сказуемые, однородные. Переноси. Совершай, исполняй. И здесь с прямыми дополнениями. Переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение. Кажется, лучше оставить все на одной строчке. И так достаточно понятно. Тут очень простая структура этого предложения. Четыре повеления для того, как должен поступать. В шестом стихе еще одно предложение. И опять оно начинается с союзом «ибо». То есть это связь с предыдущим контекстом, объясняет что-то из предыдущего контекста. Подлежащее и сказуемое. Давайте поищем. Угу. Я становлюсь жертвой. Уже это второстепенный член предложения, но оставим его на этой строчке, чтобы не дробить на очень мелкие части. Потом у нас «и». Время моего отшествия настало. То есть это два однородных предложения, сложно сочиненное предложение. Я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. То есть они параллельны. Попробуем тоже поставить возле них квадратную скобку. Да, параллельность выражена грамматически с помощью союза «и». То есть эти предложения не подчинены одно другому, но они по замыслу автора стоят наравне в этом предложении. То есть они параллельны в том, что и то, и другое присоединено к союзу «ибо». То есть и то показывает причину, и другое показывает причину. То есть «ибо», и он называет две причины каких-то. То есть одна причина и другая причина. И у нас остается еще одно предложение. 7-8 стих. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». А теперь, так, будем запятые переносить сразу. «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». Давайте здесь посмотрим, где у нас подлежащее сказуемое. Да, я подвязался. Значит, подвигом добрым, это будет зависимое. Я подвязался чем? Подвигом добрым. Тут мы поставим стрелку вниз. Подвигом добрым я подвязался. Теперь что мы видим дальше? Какая конструкция у нас? Дальше идут параллельные сказуемые, да? То есть дальше идет объяснение, что я сделал. То есть я подвязался, я течение совершил. Здесь прямое дополнение течение, прямое дополнение веру. Хотя они стоят перед глаголами, но поскольку небольшой текст тогда вставлен, а только одно слово, то можно его оставить так, на одной строчке, для наглядности. Здесь сказано то, что сделал я. Я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Поставим квадратную скобку, чтобы было заметно параллельная конструкция. И подумаем, что дальше идет. А теперь готовится мне венец правды. Это уже не я, это уже что-то другое. У нас тут союз А стоит. Он показывает контраст или какое-то сопоставление. То есть между тем, что до этого я подвязался, совершил, сохранил, а теперь готовится. То есть следующее главный член предложения – готовится венец правды. Теперь у нас это он когда готовится. Мы его сюда вниз отнесем. И тут сложность в том, что есть придаточное предложение, объясняющее венец правды, который даст мне. А потом есть еще пояснение «и не только мне», которое относится опять к «готовиться». Сейчас попробуем изобразить. Тут придется как-то хитро это делать, чтобы нужные стрелочки расставить в нужных местах. Давайте подумаем. «Готовиться», и у нас будет «мне» — это косвенное дополнение. «Венец правды» — это прямое дополнение. Но поскольку у нас косвенному дополнению «мне» есть потом еще параллельные не только мне, но и всем, то нужно попробовать вынести так, чтобы эти косвенные дополнения были одно над другим. И тогда прямое дополнение придется передвинуть на другую строчку, хотя обычно мы его оставляем, и как-то вот их разделить, в разные стороны отнести. Чтобы было заметно, что это продолжение, тут можно сделать наклонную линию. Готовится венец правды мне. Потом к венец правды у нас есть пояснение. Венец правды. Можно даже так сказать, венец. Венец какой? Венец правды. И венец какой? Который. Даст мне Господь. Здесь опять помните, со словом который у нас трудности возникают, потому что оно связано со словом венец, но оно связано и с этим предложением. Это прямое дополнение к даст мне Господь. Но здесь довольно короткая фраза, поэтому можно оставить так. Прямое дополнение будет в начале стоять. Даст мне Господь. Давайте еще подумаем. Вот здесь и не только мне, это относится к чему? Даст мне или готовится мне? А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день он и не только мне. Который даст мне и не только мне, или который готовится мне и не только мне. То есть так не очевидно. То есть и так может быть, и так может быть. Можно отметить этот вопрос для дальнейшего анализа, но пока нужно решить что-нибудь. Ближе, кажется, к последнему. Поэтому давайте мы тоже попробуем к последнему. То есть здесь мы оставим, как было, готовится мне венец правды. Давайте даже тогда так оставим. На этой линии, а уже потом к пояснению, который даст мне, будем туда переносить. Который даст мне Господь. И вот это мне нужно уже поставить параллельно к не только мне. Давайте подумаем, как это вынести. Тогда сделаем мне, а Господь, хотя это и подлежащее, придется перенести, чтобы оно не оказалось между ними. И вот тут поставим нашу наклонную линию. Даст Господь. Даст мне. Господь, у нас есть пояснение. Господь праведный судья. Можно даже вынести, что Господь это судья. Праведный. Так, стрелка вверх нужна. И теперь нужно еще посмотреть в день онный. Куда у нас относится? Даст. Даст когда? В день оный. Еще одна стрелка вверх. И вот теперь у нас и не только мне получается. Значит, вот здесь мы его вынесли в сторону, чтобы оно ни с чем не пересекалось. И здесь мы покажем. Мне... И не только мне, но, тут но и такой союз, но и всем, всем каким возлюбившим явление его. То есть вот эти параллельные, оказывается, мы их соединим квадратной скобкой. То есть вот это как раз сложность блочных диаграмм, когда порядок слов оказывается таким, что параллельные или связанные между собой слова стоят в разных частях предложения. И тогда трудно это изобразить, но при некоторой сноровке можно вот так попытаться сделать. Получается у нас вот это предложение, которое даст мне и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Вот такая получилась диаграмма. Какие у вас вопросы есть по вот этим построениям, по этому примеру, по тому, как вы дома делали, и у вас что-то не получалось? Сейчас есть возможность как раз поспрашивать о том, что не получалось. Вот диаграмма этого предложения, если целиком посмотреть его. Даже может вот так его сделать, чтобы было красивее. Да, здесь и, может быть, даже для наглядности стоит их квадратной скобкой соединить. Вот тут. Чтобы было заметно, что они параллельны между собой через союз А. Ну и тогда добавим еще стрелку вверх для красоты. То есть потом такое построение диаграммы, оно, даже если вы не можете каким-то образом из этой диаграммы вытащить план проповеди, то не думайте, что это было бесполезно. Пока вы составляли диаграмму, этот сам процесс составления диаграммы побуждал вас думать о том, как связаны между собой слова. После того, как вы построили диаграмму, вы уже будете лучше понимать мысль автора. Просто благодаря тому, что вы думали над каждой фразой, куда она относится, как она связана с другими фразами. Если вы видите какое-то длинное предложение, и вы прочитываете его от начала до конца, может быть, мысль уже ускользает от вас. То есть в уме сама по себе не держится. Но такой вид анализа, он побуждает вас задумываться над этими связями. Ну и в некоторых случаях бывает наглядно, что даже на диаграмме может быть видно несколько таких выраженных частей, которые автор сам в своей мысли, в своем предложении сделал. Возможно, они подскажут вам структуру проповеди или какой-то части проповеди. Ну, сейчас давайте мы сделаем перерыв 10 минут, и после перерыва еще поделаем диаграммы.